Здравствуйте. В эфире программа «Дежавю» и я ее ведущий Александр Подрабинник. ООН иногда называют мировым правительством. Это, конечно, очень сильное преувеличение, но здравое зерно в этом замысле было. Попытка разрешать международные конфликты, делегируя в некий всемирный орган своих представителей, сродни делегированию народам полномочий своему национальному правительству. 24 октября Организация Объединенных Наций исполняется 70 лет. Как писал поэт, ровно 70 – возраст смертный. Но это для человека. А что для ООН? Сейчас в ООН входят 193 страны. Это практически все страны нашей планеты, за исключением Ватикана, который не хочет вступать в ООН, и Тайваня, которые туда не пускают. Некоторые страны, не признанные международным сообществом или признанные частично, имеют статус наблюдателя. Кстати, Тайвань когда-то был в ООН. Будучи свободной демократической страной, он представлял там Китай. В 1971 году под давлением сил мира и социализма Тайвань из ООН выгнали, а его место заняла Коммунистическая Китайская Народная Республика. К тому же с правом вето в Совете Безопасности. Теперь все попытки Тайваня вернуться в ООН блокируют китайские коммунисты. В 1945 году 50 стран учредили ООН, подписав устав, в преамбуле которого говорилось:
«Мы, народы Объединенных Наций, преисполненные решимости избавить грядущие поколения от бедствий войны, вновь утвердить веру в основные права человека, в достоинство и ценность человеческой личности, в равноправие мужчин и женщин и в равенство прав больших и малых наций, и в этих целях проявлять терпимость и жить вместе в мире друг с другом, решили объединить наши усилия для достижения этих целей».
Чудесные намерения. Правда, жизнь учит, что ко всяким прекрасным намерениям, высказанным политиками, следует относиться по меньшей мере скептически. Соответствует ли практика деятельности ООН заявленным целям? Говорит глава юридической службы американской правозащитной организации Human Rights Foundation Хавьер Эль-Хадж.
К сожалению, условия членства в ООН не отражают цели защиты прав человека, что является главной миссией Организации Объединенных Наций. Эта цель объявлена в Уставе ООН, а также во Всеобщей Декларации прав человека. Причина, что ООН не выполняет свою миссию, в том, что из 193 государств, которые сидят на каждой ассамблее в Организации Объединенных Наций, около 55% не являются демократиями. Это государства, которые систематически преследуют у себя политических оппонентов и независимые средства массовой информации. Недемократические государства включают в себя полноценные авторитарные режимы и диктатуры, которых здесь около 30%. Еще 25% – это конкурентные авторитарные режимы, не вполне диктатуры, но и не демократии. Оппозиция там вроде бы легальна, формально ей позволяют существовать, но ее постоянно преследуют, политических оппонентов сажают в тюрьмы. И только 45% государств-членов ООН имеют правительства, уважающие права человека в полной мере. Это законные представители народа, которые были избраны демократическим путем.
В первых строках устава ООН звучит намерение вновь утвердить веру в основные права человека. Это не осталось просто словами на бумаге. В 1946 году в составе ООН была создана комиссия по правам человека. Сам замысел был совсем неплох. Комиссия должна была вести мониторинг нарушений прав человека в самых неблагополучных странах, готовить документы к своему очередному заседанию и принимать соответствующие резолюции по каждой неблагополучной стране. После этого злостные нарушители прав человека должны были покрываться краской жгучего стыда и бежать в отставку. Однако ни диктаторы, ни их представители в ООН от стыда не сгорали и в отставку не убегали. Комиссия вела запредельно интенсивную работу. Заседала 6 недель в году в марте-апреле. Через 60 лет этого изматывающего труда вдруг обнаружилось, что комиссия неэффективна и дискредитирована участием в ее работе стран, стоящих в первых рядах нарушителей прав человека. Резолюции с осуждением нарушения прав человека систематически торпедировали такие члены комиссии, как Алжир, Ливия, Судан, Сирия, Зимбабве, Китай, Куба, Россия, Нигерия, Пакистан, Саудовская Аравия. Комиссия ООН по правам человека, очевидно, из присущей ей деликатности, щадила многие диктатуры и авторитарные режимы. Из года в год комиссия обходила молчанием положение в Китае, где нарушались фундаментальные права человека пятой части населения планеты. В 2003 году не прошли резолюции по России, Судану и Зимбабве, а по Ирану и Китаю даже не обсуждались. В 2004 году решили не обсуждать положение в Зимбабве и России. В 2005 году к ним добавились Иран, Туркмения и Узбекистан. Закрыли глаза на Чечню. Режимы, третирующие своих граждан, почувствовали себя вольготно. Если бы речь не шла о жизни и свободе миллионов людей, то это выглядело бы анекдотично. В комиссию по правам человека входили Китай, Куба, Судан и Зимбабве. Это не говоря о таких странах, сомнительных с точки зрения правозащитных стандартов, как Нигерия, Пакистан, Россия или Саудовская Аравия. В 2003 году международная организация «Репортеры без границ» протестовала против предоставления места председателя комиссии делегату Ливии. Правозащитники утверждали, что председательство в комиссии представителя диктаторского режима Муаммара Каддафи покроет ООН позором.
Мы должны полностью понять, почему мы игнорируем резолюции Совета Безопасности, потому что эти резолюции используются исключительно против нас, а не против тех сверхдержав, которые имеют постоянные места и право вето. Эти державы никогда не используют резолюции против самих себя.
По требованию Кубы и Ливии, репортеров без границ за их обвинение в адрес режима Муаммара Каддафи лишили на один год консультативного статуса при Комиссии по правам человека. Это решение, кстати, поддержали в комиссии Зимбабве, Россия, Китай, Конго, Иран, Малайзия, Мозамбик, Непал, Нигерия, Пакистан, Катар, Саудовская Аравия, ЮАР, Уганда и Азербайджан. Каких еще решений можно было ожидать от комиссии с таким составом участников? В середине 2000-х положение стало нестерпимым. Влиятельная фракция негативно настроенных государств, ставших членами КПЧ ООН в последние годы, Алжир, Ливия, Судан, Сирия и Зимбабве, объединились с Китаем, Кубой и Россией, чтобы торпедировать ряд важных инициатив по отдельным странам, отмечала тогда международная организация Human Rights Watch. В 2006 году ООН решилась на реформу комиссии. Во-первых, изменили название. Комиссия стала советом. Во-вторых, чтобы улучшить работоспособность организации, кардинально сократили численность стран-участниц. Вместо 53 стран в ней стало 47. В-третьих, собираться начали несколько раз в году и сидели на заседаниях подольше. Вот, собственно, и все. Что же изменилось после преобразования в 2006 году комиссии в Совет по правам человека? Говорит юрист Human Rights Foundation Хавьер Эль-Хадж.
Прежде чем в 2006 году комиссия по правам человека была расформирована, в нее вошел представитель Ливии, представитель Муаммара Каддафи, одного из худших диктаторов 20 века. Правительство Ливии не только преследовало, заключало в тюрьмы и убивало своих политических оппонентов, но убивало их также за пределами Ливии. Есть печальные факты, когда убийцы из Ливии направлялись в демократические страны, чтобы убивать политических оппонентов Муаммара Каддафи. Эти критики ливийского правительства жили в Европе и Соединенных Штатах. Так вот, представители такого правительства должны были представлять ливийское государство в комиссии ООН по правам человека. Когда все это произошло, генеральный секретарь ООН вмешался в ситуацию, и в конечном итоге комиссия ООН по правам человека была расформирована. Для того, чтобы решить эту проблему, был создан Совет по правам человека ООН, новый орган вместо расформированной комиссии по правам человека. Однако ничего, к сожалению, не изменилось. Сегодняшний Совет по правам человека совершенно идентичен прежней комиссии ООН по правам человека.
С момента своего создания Совет по правам человека занят самым своим любимым и, в сущности, единственным делом – критикой Израиля и защитой прав палестинцев. Все остальные регионы выпали из поля зрения Совета. Там может происходить что угодно, Совета это не касается. Кстати, Генеральная Ассамблея может 2/3 своих голосов приостанавливать права и привилегии стран-членов Совета, если они грубо и систематически нарушают права человека. За все время существования Совета лишь один раз было приостановлено членство в Совете Ливии на 8 месяцев, с марта по ноябрь 2011 года. Сделано это было по требованию 70 правозащитных организаций. Но, вероятно, не столько потому, что диктатура полковника Каддафи вдруг стала нарушать права человека, а потому что с февраля по октябрь 2011 года в Ливии шла гражданская война. И до 23 октября было непонятно, кто победит. В такой терпимости Совета к нарушениям прав человека нет ничего удивительного. Резолюция о создании Совета по правам человека ООН гласит, что члены Совета должны поддерживать самые высокие стандарты в области поощрения и защиты прав человека. Однако, по мнению международной правозащитной организации Freedom House, только менее половины из 47 стран-участниц Совета могут считаться свободными и демократическими. Достаточно взглянуть на нынешний состав Совета по правам человека. Среди его членов – Китай, Куба, Россия, Конго, Индонезия, Вьетнам, Саудовская Аравия. Разумеется, Совет не принимает резолюции о нарушениях прав человека в этих странах. Совет по правам человека ООН давно стал другом диктаторских режимов и посмешищем в глазах всего остального мира. После Первой мировой войны повоевавшие страны, ужаснувшись содеянному, решили не допускать впредь ничего подобного. В 1920 году была создана Лига наций, целями которой стали разоружение, предотвращение военных действий, обеспечение коллективной безопасности, урегулирование споров между странами дипломатическим путем и улучшение качества жизни на планете. Однако глобальную войну предотвратить не удалось. Некоторые будущие агрессоры, такие как Германия, Италия и Япония, добровольно покинули Лигу наций. Другие, как, например, Советский Союз, были исключены из Лиги. Эстафету от Лиги наций приняла ООН. На сей раз для предотвращения агрессии и сохранения мира международное сообщество решило действовать более энергично. Совету безопасности ООН разрешалось выносить резолюции, предписывающие вооруженным силам ООН проводить миротворческие операции. За все время существования Объединенных Наций было проведено около 70 миротворческих операций. Голубые каски ООН действовали в основном в Африке, Азии и Латинской Америке, в странах так называемого Третьего мира. Иногда эти операции были успешными, иногда нет. Говорит сотрудник правозащитной организации United Nations Watch Леон Салтиэль.
Совет Безопасности ООН обладает полномочиями санкционировать гуманитарные интервенции. Например, иногда они могут санкционировать интервенции НАТО, как это было, например, в бывшей Югославии и потом в Ливии. Проблема, однако, заключается в том, что действия стран-членов ООН плохо скоординированы, и их последствия никто не отслеживает. Другой пример провала попытки гуманитарного вмешательства – это Сирия. Вето России не позволило ООН вмешаться и защитить невинных жертв конфликта.
Многие серьезные конфликты остались без вмешательства голубых касок. Для направления миротворческих сил ООН в конфликтную зону требовалась резолюция Совета Безопасности. Но постоянные члены Совета могли накладывать вето на такие резолюции. И ООН оставалась в стороне. Хавьер Эль-Хадж.
Что касается вмешательства с использованием международных военных сил для предотвращения массовых репрессий и геноцида, то эти инициативы всегда блокируются. Единственный раз после Ливии, когда этот вопрос был поставлен на голосование в Совете Безопасности, касался ситуации в Сирии. Это был единственный раз, когда Совет Безопасности обратил на эту ситуацию свое внимание, но резолюция о санкциях не была принята. Если бы Россия и Китай были демократиями и не испытывали симпатии к Башару Асаду, то очень вероятно, что международные санкции были бы применены к Сирии. Но после этого Объединенные Нации должны были бы делать то же самое и в других случаях, например, когда Россия захватила Крым. Эта ситуация, безусловно, была бы рассмотрена Советом Безопасности, и он должен был бы соответственно реагировать. Россия является постоянным членом Совета Безопасности и обладает правом вето. Поэтому подобные вопросы даже не выносятся на голосование, потому что очевидно, что они будут отвергнуты.
Неспособность ООН всегда проводить необходимые миротворческие операции привела к частичной утрате ею этих функций. Точнее, к замещению ООН другими силами и структурами. В некоторых случаях в обход ООН создавались многонациональные коалиционные силы, которые пытались обуздать агрессию и восстановить мир и порядок. Рассказывает Леон Салтиэль.
Согласно международному праву, только Совет Безопасности ООН может санкционировать гуманитарные вмешательства. Конечно, было вмешательство в Ираке, когда США начали военные действия. Здесь не искали одобрения Совета Безопасности. Вот это пример военного вмешательства помимо ООН. Хотя это не была гуманитарная миссия, а скорее военная операция. Для военных операций не требуется мандат ООН.
Право вето – камень преткновения для ООН. Не единственный, но весьма серьезный. По желанию одного члена Совета Безопасности, текущая деятельность ООН может быть парализована. Похоже, при создании ООН право вето рассматривалось как мера исключительная. Западные страны не собирались им пользоваться. Воодушевленные общей победой над нацизмом, западные лидеры рассчитывали на консенсус победителей в решении важных международных вопросов. Наивные западные расчеты на благоразумие советских коммунистов не оправдались и очень скоро. В первые 10 лет, с 1946 по 1956 годы, кроме СССР, ни один другой постоянный член Совета Безопасности ни разу не использовал право вето, а Советский Союз применил его 57 раз. Это касалось приема в ООН новых членов, жалоб на агрессию, проблем разоружения, бактериологического оружия и других важных вопросов. Всего же за время деятельности ООН СССР и Россия применяли вето 100 раз, США 78 раз, Англия 28, Франция 15 и Китай 9 раз. Последнее вето, примененное Россией 29 июля этого года, касалось создания специального международного трибунала по расследованию катастрофы самолета рейса MH17 в июле 2014 года на Украине. В результате ракетного обстрела пророссийскими сепаратистами гражданского судна компании «Малайзийские авиалинии» трагически погибли 298 человек. Что означало это вето России для международного сообщества? Говорит сотрудник организации United Nations Watch Леон Салтиэль.
Я не особенно хорошо знаком с этим вопросом, но судя по отчетам, которые я читал, расследование голландских экспертов показало, что ракета была выпущена из оружия, произведенного в России. Это очень серьезное обвинение. Я думаю, что если России это важно, она должна настаивать на расследовании.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин, выступая 29 июля этого года в Совете Безопасности ООН, оценил российскую позицию следующим образом.
Речь идет об индивидуальной уголовной ответственности убийств. Речь не идет здесь о политике. Вот почему мы особо разочарованы тем, что одна страна, Россия, по-прежнему смешивает эти два совершенно различных вопроса. Их ответственность за агрессию против Украины и продолжающуюся поддержку террористов с одной стороны, и индивидуальная ответственность виновных в трагедии рейса MH17, с другой стороны, не может быть никакого другого объяснения сегодняшнему российскому вето. Роль России в этом конфликте абсолютно ясна и хорошо известна. Российская Федерация только что убила этот проект резолюции, но это явное злоупотребление правом вето не позволит убить надежды тех, кто любил погибших, их семей, их родственников. Это лишь сделает нас сильнее, укрепит нашу решимость создать эффективный, непредвзятый механизм для того, чтобы восторжествовало правосудие.
Ставшая уже очевидной неспособность ООН отвечать на вызовы времени побуждает политиков говорить о необходимости реформ. Президент Франции Франсуа Олланд.
Франция выступает за расширение состава Совета Безопасности, выступает за то, чтобы континенты взяли на себя ответственность за мир в Совете Безопасности. Франция хотела бы, чтобы постоянные члены Совета Безопасности больше не прибегали к применению права вето в случае массовых жестокостей. Как сделать, чтобы ООН не была парализованной, как сегодня, когда происходит наихудшее? И здесь также об этом показывают примеры. Я заявляю здесь о готовности Франции никогда не применять право вето, когда совершаются массовые жестокости. Право вето, которое было введено, когда учреждалась ООН, это не право блокировать, а право действовать.
Те же, кто в недееспособности ООН видит ключ к собственным успехам, любые реформы отвергают. Отказаться хотя бы частично от права вето никогда, ни за что. Геннадий Гатилов, заместитель министра иностранных дел России.
Что касается права вето, которое в последнее время поднимается различными делегациями, то у нас к этой инициативе достаточно сдержанное отношение. Это не совсем верный подход. Эта идея несколько ущербна. Если мы хотим сохранить Совет Безопасности ООН работоспособным, то этот институт должен продолжать существовать.
Диктаторские и авторитарные режимы держатся за незыблемость ООН как за спасательный круг. Устоявшаяся система международных отношений оставляет им шанс на выживание. Тут уместно вспомнить, как создавалась ООН. Название «Объединенные нации» в декабре 1941 года предложил для союзников по антигитлеровской коалиции президент США Франклин Рузвельт. Принятые 1 января 1942 года на конференции союзников в Вашингтоне декларация послужила основой для будущей Организации Объединенных Наций. Во время войны термин «Объединенные нации» был синонимом союзников по антигитлеровской коалиции. На последующих конференциях союзников в Ялте и Потсдаме все отчетливее вырисовывались очертания будущей международной организации, призванной решать мировые проблемы. Представители Соединенных Штатов, Англии и Советского Союза переносили военное сотрудничество на послевоенную жизнь. Решать мировые проблемы должны были победители.
В эти дни в Берлин прибывали делегации для участия в конференции руководителей трех союзных держав. Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки господин Джеймс Бирнс. Министр иностранных дел Великобритании господин Иден. Господин Климент Эттли. Премьер-министр Великобритании господин Уинстон Черчилль. Президент Соединенных Штатов Америки господин Трумэн. Участие в конференции прибыл председатель Совета народных комиссаров Союза СССР генералиссимус Иосиф Виссарионович Сталин. В 5 часов вечера участники конференции встретились в зале заседаний.
возможно, именно здесь произошла та родовая травма, которая сопровождала появление на свет ООН, а затем не позволила Организации Объединенных Наций вырасти в полноценное и дееспособное мировое правительство. Циничные высказывания британского премьер-министра Уинстона Черчилля о готовности ради борьбы с Гитлером заключать союз хоть с дьяволом стало иллюстрацией и прологом к будущей беспомощности ООН. Союзнические отношения с СССР в борьбе с нацизмом, возможно, и были вызваны военной необходимостью. Но сотрудничество с коммунистической диктатурой в мирной жизни не имело оправданий. Сам Черчилль скоро это понял и уже в 1946 году выступил в американском городе Фултон со своей знаменитой речью. Но было уже поздно. Тоталитарный советский режим занял влиятельное место в ООН. Диктатура была легализована. Мирное сосуществование тирании и демократии в стенах одной международной организации было признано допустимым. Эта ситуация затем воспроизводилась неоднократно и воспроизводится до сих пор. В результате ООН не стала центром для согласования действий наций, как о том говорится в первой статье устава. ООН вообще оказалась не объединением наций, а объединением правительств и их представителей. В этот политический клуб входят на равных как национальные представители, которых избрали демократическим путем, так и представители диктатур, которых никто никогда и никуда не избирал.
Выступая с трибуны Организации Объединенных Наций, он помнил свое обещание.
Путь наших предложений состоит в том, чтобы в течение 4 лет все государства осуществили бы полное разоружение и не имели больше средств ведения войны.
И Никита Сергеевич дает им бой перед лицом мира.
Я бы сказал представителю правительства Соединенных Штатов Америки, у вас очень хорошая дружба, и вы считаете лучший режим, который сейчас существует в франкистской Испании. Кто такой Франко? Франко – палач испанского народа, который разгромил парламент, свергнул правительство законное, избранное парламентом Испании.
И Гостон, председательствующий, прерывает главу советского правительства и заявляет, что эти слова оратора не будут включены в официальный протокол заседания.
Я считаю замечания совершенно неуместные, потому что почему вы не остановили тогда, когда возводил клевету на режим Великого Китая, представитель Соединенных Штатов Америки? Следовательно, не одинаковые права. Я отвергаю такие замечания. В Объединенных Нациях равные условия. Если наносится оскорбление социалистическим странам, мы не потерпим этого. Равных условий требуем.
Равноправие – это то, чего всегда требовали и требуют до сих пор диктаторские режимы, выстраивая свои отношения с демократиями. Ради этого они готовы на многое. А уж выступая в ООН, Никита Сергеевич Хрущев за словом в карман не лез, да и за туфлей, как известно, тоже. Все, что угодно ради признания равноправия, суверенитета и законности беззаконной власти. Это странное содружество, начатое еще в Ялте и Потсдаме, продолжается по сей день. Законно избранные президенты встречаются на генеральных ассамблеях с узурпаторами власти. И все делают вид, что это в порядке вещей. Они обмениваются рукопожатиями, любезностями, тостами и считают друг друга партнерами. Потом все разъезжаются по домам, и одни отчитываются перед своими избирателями или готовятся к новым выборам в обстановке конкурентной политической борьбы, а другие убивают своих политических оппонентов, истребляют собственные народы и пытаются поработить соседние. Международное сообщество не должно ставить знак равенства между свободой и тиранией. Организация Объединенных Наций, которая легализует диктаторов, нуждается в полноценной замене. Срок годности ООН уже истек. Это была программа «Дежавю» и я, ведущий Александр Подрабинек. До следующей встречи. Всего вам доброго. До свидания.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9790 и 13720 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».